Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным политологом, доцентом Московского государственного института культуры Артуром Викторовичем Атаевым продолжаем разговор о семьях советских вождей. Ну что, вот пока мы видим трагедию. Трагедия семьи Сталина очевидна. И здесь речь идет не только о самом Сталине и его супруге Надежде Аллилуевой, но также и об их детях, которым, в общем, тяжело жилось на этом свете и у которых семьи не складывались. Ну вот следующий крупный, знаменитый деятель советского государства, партии, совершенно противоположного во многом образа действий по сравнению со Сталиным, Никита Сергеевич Хрущев. У него-то как?
Вы знаете, Никита Сергеевич Хрущев – это действительно принципиально другого типа руководитель. Если Сталин начинал свой рабочий день в полдень, а заканчивал его далеко-далеко за полночь, он мог позвонить какому-нибудь там наркому машиностроения и в 3 часа ночи. И под утро. Таким образом, вот его график рабочий, вот он, под его, вернее, рабочий график подстраивало все политическое руководство страны. Более того, не только политическое, но и экономическое руководство страны. То Никита Сергеевич Хрущев обязал исполнительные органы власти начинать работу в 9-10, а заканчивать строго в 18.00. Он любил приезжать домой, он любил быть с детьми и с любимой супругой.
Ну, то есть, казалось бы, по внешней видимости, здесь все должно быть хорошо. Хороший семьянин в своей семье, человек, привязанный к семье. Все должно быть, ну, если не идеально, то как надо.
Ну, более-менее вот в плане семьи у Никиты Сергеевича сложилось более-менее нормально. Да, он же был женат вторым браком. Первый брак у него же жена рано скончалась. Был сын. И была дочь, сын погиб во время Великой Отечественной войны, а вторым браком от Нины Кухарчук у него был сын тоже, Сергей Никитич. И жена Аджубея, известного нам журналиста, главного редактора, довольно долго проработавшего на должности главного редактора газеты «Известия», жена Аджубея, Рада Аджубей. Вот, но в то же время произошел раскол, разрыв, семья не дала корни здесь, в России.
То есть вот еще раз.
Сергей Никитич уехал, как и Светлана Аллилуева, в Соединенные Штаты.
Давайте еще раз. Важный момент. Отец, скажем так, советский царь, да? У него все хорошо, в смысле, настроено семью. Он семью любит, голубит, он готов проводить с ней время, он тепло относится к своей второй супруге, он тепло относится к мальчику и девочке, которые от него появились. И все равно не складывается.
Да, я бы, потому что, вы знаете, если ты заходишь в это политическое антирелигиозное поле...
А Никита Сергеевич был антирелигиозен в высшей степени.
В высшей степени.
Чуть, да. Чуть не больше, чем Иосиф Виссарионович.
Ну, Иосиф Виссарионович работал более филигранно, да, конечно. Но закрывал монастыри, он беспощадно и нещадно преследовал митрополитов, да, он действительно и обещал к 1980 году, я эту крамольную цитату попытаюсь воспроизвести, показать советскому обществу последнего попа. Вот дословно примерно так звучало его обещание. Да, но тем не менее, вы знаете... Семья, она не дала вот серьезной почвы в России, потому что...
Не дала серьезной почвы в России для детей Хрущева?
Вот дети начали работать, ну, прежде всего, сын, конечно, Сергей Никитич, он уехал в Соединенные Штаты, получил там гражданство, и...
Когда это произошло?
Это произошло в поздний советский период, уже во времена перестройки. Раньше это было невозможно сделать, потому что он работал в области ядерной физики. Но читал он в американских вузах курс по советологии.
Короче говоря, он ушел еще, когда Советский Союз не кончился, но многие двери распахнулись.
Да, 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 именно так. Он довольно талантливый физик. И сравнительно недавно ушел из жизни, да, похоронен так же, как и Никита Сергеевич на Новодевичьем кладбище, буквально могилы рядом, та же могила, известная композиция Эрнста Неизвестного. Но вот я не могу сказать, к сожалению, что семья была предметом гордости для Никиты Сергеевича, потому что коммунист не может уделять время семье в достаточном количестве, несмотря на то, что он целенаправленно сократил свой рабочий день.
Ну, хорошо, а девочка Рада Джубей? Сыном как-то получалось так, что он следовал в конвее советской идеологии и наследия отца, пока перед ним просто не открыли дверь, в которую можно было из всего этого выйти, помахать рукой, попрощаться, до свидания, папа, до свидания, партия, страна, до свидания, я наконец поживу, как я хочу. А Рада?
Рада Джубей, она вот, знаете, классическая, интеллигентная советская женщина, которая всю жизнь проработала в редакции журнала «Наука и жизнь». Ну вот она занимала такую четкую нишу, очень была демонстративно отделяла себя от всего политического, не высказывалась, даже вот в фильмах, посвященных, а фильмов снято о Никите Сергеевиче, таких документальных, интересных, очень немало, она пыталась...
Такое, что и художественное снято.
Да, 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 да. В отличие от Сергея Никитича, она пыталась так очень так нейтрально высказываться и о советском строе, и о предшественниках Никиты Сергеевича, и о соратниках Никиты Сергеевича. В отличие от Сергея Никитича, она не критиковала ни Сталина, ни Брежнева. Так, ну, если высказывалась, то очень так нейтрально. Вот. Ну, и в отличие от Сталина, от внуков Сталина, здесь не было самоубийств. Да, вот тут нужно сказать, что еще у Василия Сталина и сын совершил акт самоубийства, ему было 23 или 24 года.
О, Господи.
Да, он пристрастился к наркотикам, а супругой Василия, мамой, вернее, тоже Василия, Василий Васильевич был, была дочь Семёна Тимошенко.
Ну, что вам сказать? Мне кажется, что, в отсутствие смысла, смысл ищут в чем ни попадя, ну, например, в наркотиках. Ничего в этом доброго нет и быть не может, но, в общем, мне кажется, что христианское мировидение, если у тебя есть в голове и в сердце, оно как-то хорошие барьеры поставит между тобой и наркотиками.
Именно так. Даже знаете как, если в семье один христианин, верующий, воцерковленный, мне так кажется, то он все-таки вытягивает других членов семьи.
Ну, хоть кого-то.
Вот, да, вот семья Никиты Сергеевича и семья Иосифа Виссарионовича, она, по-моему, была вот в какой-то степени этого лишена. Ну, единственное, вот поговорят прямо про маму Сталина, что она была вот как-то приобщена к вере, она была воцерковлена, она посещала храм, и когда она спросила Сталина в 1932 году, кем ты работаешь, он сказал, ты царя помнишь? Она сказала, да, вот я работаю царем. Он говорит, а она ему ответила, лучше бы ты стал священником.
Ну что ж, мы возвращаемся к детям Никиты Сергеевича. Какова судьба Рады Джубей, ее семейства, что там произошло?
Там, вы знаете, вот это семья, которая довольно закрыта от публичного такого восприятия. Она...
После падения Никиты Сергеевича им не сладко пришлось.
Им сладко не могло, да, быть уже по определению. Ну, больше всех, наверное, пострадал Сергей Никитич. Сергей Никитич и его семья, потому что фактически он уже был лишен возможности научного творческого роста. Здесь советский ареопаг не был заточен на то, чтобы не мстить за ревизионизм, за ту политику, которую осуществлял Никита Сергеевич в отношении изменения экономической матрицы, с введением совнархозов. Ему до сих пор пор не могут простить это, ему не могут простить то, что он отменил артельный принцип. Конечно, это политика, которая была далека от церковной. Ну, семья, вот, кстати, у Никиты Сергеевича, наверное, если брать его потомство, оно было, наверное, из всех потомств наиболее успешным. Вот.
Ну, вот семья журналистов Аджоби и Рада, им тоже ведь пришлось не сладко, потому что потеряли же должности.
Не, Аджоби был лишен должности сразу, буквально моментально, буквально какие-то минуты прошли после октябрьского пленума ЦК КПСС, он был снят и лишен всякой такой...
перспективы.
Не то, что перспективы, вот...
возможности реализоваться.
Да, 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 вот на каком-то уровне. А Джубей был один из тех, кто больше всех пострадал в семействе Хрущева тоже, как и Сергей Никитич. Да, и это факт, и тоже очень указывающий на то, что ну, никакой интерпретации политики в религиозно-смысловом значении вообще не было. То есть то, что было, или то, что, возможно, трактовалось бы как «возлюби врага» или «возлюби ближнего», от этого всего было очень далеко советское общественное мнение в целом и, прежде всего,
ну, чисто прагматизм.
Да, политическое руководство советского государства и советского правительства.
Ну что ж, я думаю, будет правильным, если мы после вот этих достаточно тяжелых историй семейных перейдем к чему-то такому, что оставляет в душе несколько больше света. И еще одна мелодия, которая переболела, по-моему, все население Советского Союза, «Крылатые качели» исполняет Елена Шуенкова.
Пью на месяце апреле, в старом парке тает снег. И веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Смывая выше когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, и оно ставит для вас светлые мелодии. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный политолог, доцент Московского государственного института культуры Артур Викторович Атаев. Мы ведем разговор о семьях советских вождей. Пока Счастья там что-то немного, но вот мы приступаем к тому, что было в наибольшей степени благополучно. Во всяком случае, к тому, о чем значительная часть аудитории вспоминает порой с ностальгией. Понимаете, Советский Союз, он был разный. 20-е, 30-е годы ужасающие, 40-е героические, 50-е ищущие, странные, довольно благополучные, 70-е и крушение 80-х, начало 90-х, это ведь как будто разные страны, во всяком случае разные эпохи в культурном отношении. И перед нами несколько последних вождей, это Леонид Ильич Брежнев, это Юрий Владимирович Андропов, это Черненко, и, пожалуй, вот на нем поставим точку, потому что не хотелось бы затрагивать судьбы тех, кто жив, я имею в виду членов семьи. Ограничимся тем, что ушло. Так вот, собственно, впечатление ваше от того, до какой степени ближайшее окружение вождей последнего периода в судьбе СССР было благополучным.
Леонид Ильич Брежнев очень любил свою Викторию Петровну Денисову, он очень любил ее, он ласково назвал ее «Витя». Да, он так к ней обращался. Она штопала ему сорочки, она любила гладить его рубашки, она готовила его к выходу в люди. Даже западные журналисты обращали внимание, что у Леонида Ильича Брежнева очень хорошо подобраны галстуки. И действительно, вот она даже любила готовить. Вот известная дача вот в Заречье, которая считалась не очень такой
Не очень роскошной.
Да, именно не очень роскошной была, даже с советской точки зрения. Но вот там царил до определенного времени дух любви и благополучия. До определенного времени. До того времени, пока не выросла и не состоялась в качестве уже такой светской львицы Галина Леонидовна Брежнева.
Ну, дочь, тут, скажем да. так, целое созвездие слухов, сплетен, что правда, что нет. Мы не будем разбираться в основном, что мы видим.
Да, в основном это тоже несколько браков и таких очень неудачных.
И, скажем, очень вежливо и предельно корректно некоторое количество междубрачных историй.
Да, 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 да. Ну, вот туда, конечно, не хотелось бы точно заходить. Но вот первый брак, он был для Леонида Ильича наиболее приемлемым. Потому что, ну, хотя и довольно большой разрыв возрастной был, но, вы знаете, вот и сегодня жива правнучка Леонида Ильича, которая имеет крайне незавидную судьбу. Она тоже лечилась в психиатрической больнице, как и ее бабушка Галина Леонидовна.
Даже называть не будем. Ну, с той точки зрения, что пока люди живы, мы, пожалуй, пережевывать их судьбы не станем.
Да, да, к сожалению. Но вот Галина Леонидовна закончила жизнь именно в таком учреждении. Да. Виктория Петровна, когда закончился период правления Леонида Ильича Брежнева в ноябре 1982 года, сразу была лишена дачи. Ее чуть ли не на носилках выселили и переселили в квартиру по улице Кутузовский проспект, дом 26. Там была квартира Леонида Ильича Брежнева. Сейчас она потеряна. Потом потеряли все имущество. Это несколько квартир, которые принадлежали семье Брежневых.
Ну, это своего рода традиция советская, антитрадиционность, да?
Да, к сожалению, в глубокой такой печали и унынии заканчивается жизнь Галины Леонидовны и Виктории Петровны.
А вот с ней что?
Она... Виктория Петровна умерла от диабета, у нее была тяжелая форма диабета, она лечилась практически каждый день еще во время жизни Леонида Ильича. Она ездила к врачам в центральную клиническую больницу.
Ну, а в семейном плане?
В семейном плане крайне неудачно у Галины Леонидовны и крайне неудачно у дочери. Дочь Галины Леонидовны, Виктория, воспитывалась дедушкой и бабушкой. Она, ну, мягко там скажем, не полюбила маму.
Потом. Ну, в общем...
Не полюбила маму, да.
Возможно, там были серьезные причины для этого, исходя из того, что мы вот сейчас вам рассказывали, дорогие радиослушатели.
Да, и сын Леонида Ильича, Юрий Леонидович, несмотря на то, что занимал высокий пост, он был первым заместителем Потоличева. Потоличев – это такой бессменный, очень влиятельный министр союзный, министр внешних экономических связей. У него тоже появились проблемы с алкоголем. Вот, и он тоже в заключительные годы, завершающий период своей жизни, довольно в тяжелом состоянии в плане физическом и духовном провел, видимо. По крайней мере, на это указывает и свидетельства очевидцев, и свидетельства, которые имеют такую более серьезную источниковую базу. Ну, укажу следующее, вернее, скажу следующее. Научная биография Леонида Ильича Брежнева написана, такая полномасштабная, серьезная, написана и издана совсем недавно, и издали ее немецкие ученые. Вот, да, это не наш плод творчества, довольно серьезный труд. Вот сейчас, если так брать отечественную историческую науку и отечественных политологов, которые занимаются периодом Брежнева, они только сейчас начинают активно, серьезно изучать биографию семьи Брежнева, вот прям с точки зрения...
То есть материал просто недостаточно изучен.
Материал недостаточно изучен, да, это точно, но вот все-таки Брежнев – это такое потепление, это связь с Русской Православной Церковью. Это...
Обозначим это так. Хоть какая-то связь с Русской Православной Церковью.
Да, 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 да. Это взаимодействие. Это даже, знаете, как он инициировал определенную процедуру взаимодействия, против чего крайне жестко и очень жестко выступал Михаил Андреевич Суслов. Он инициировал взаимодействие на уровне первого секретаря обкома партии, крайкома партии с местным митрополитом.
Ну, с местным архиереем.
Да, с местным архиереем. Этого не было в союзных республиках некоторых. Но вот я даже обращаю внимание, что некоторые приходы, они прямо зацвели. Вот известный храм Архангела Михаила в городе Грозном, вот я общался как-то со священником, с настоятелем храма, не нынешним, а прежним, даже до прежнего. А он рассказывал, что вот изучал историю этого храма и обнаружил, что все вот таинства, все требы совершались вот прям по такому классическому канону, по классическому чину, что, в принципе, было невозможно в ряде регионов страны центральной полосы.
Но там служили с определенными сокращениями.
Да, а здесь вот прям вот все было в той ипостаси, в которой нужно было это делать по канону, по требованию. Вот. Это было вот прям приятно было слышать. Это был период Брежнева, да, это был период Брежнева как раз.
То есть, условно говоря, советская власть не перестала держать церковь за горло, но немного ослабила хватку, больше воздуха стало проходить к церковным легким.
Да, уже не срывали крестики, уже пионеров и комсомольцев не исключали из пионерии, из комсомола за то, что они посмели посетить литургию и участвовать в богослужении там в качестве прихожан. Вот за это не было наказания, и публичной порки за это не вводилось.
Ну, в духовном смысле порки... Да, это так, в общем, но, знаете ли, это смотря на кого из руководителей нарвешься. А по-прежнему все-таки склонность к вере, она и в молодые годы, и в зрелые могла человеку стоить дорого. Несмотря на то, что борьба с христианством не была выражена так страшно и выпукло, как при Никите Сергеевиче Хрущеве или как в 30-е годы при Сталине, тем не менее, при Брежневе власть все равно оставалась и атеистической, и богоборческой, но только как-то неуверенно и умеренно богоборческой, скажем так.
Да, вот при Брежневе был такой случай в одной из областей РСФСР. Внука третьего секретаря этого обкома, областного комитета партии, покрестили. И покрестили его в храме, не проинформировав об этом дедушку, который занимал довольно высокий пост. через некоторое время до дедушки, ну, может, как-то доходит, в общем, эта информация о том, что внук у него крещен.
Оперативно доходит.
Да, да. Он, соответственно, приходит в храм и просит местного настоятеля раскрестить внука.
Не могли бы вы обратно?
Да, вот доходило и до такого, да. Ну, тем не менее, вы знаете, судьба семьи Леонида Ильича, это был его крест. Вот он это все осознавал. Мы знаем, что в Комитете государственной безопасности было два заместителя. Это были ближайшие соратники Леонида Ильича Брежнева. Это Цвигун. И вот один из них Цвигун. И вот Цвигун как раз-таки наблюдал за Галиной Леонидовной. Ну, не сам наблюдал, разумеется, он дал поручение одной из служб. И вот как-то он делился впечатлениями с Юрием Владимировичем Андроповым по поводу судьбы Галины Леонидовны. Ну что вот делать, как быть? И тут, знаете, вот я думал, как, ну, так подошел как исследователь к этой проблеме и думаю, что же могло побудить Галину Леонидовну так антагонистично, так жестко реагировать? Вы знаете, а был факт или попытка измены молодым Брежневым, вот еще в период войны Виктории Петровне. И свидетелем этого разговора стала Галина, дочь. Вот если бы не было возможно вот этого вот факта, то Галина Леонидовна могла бы... Это же травма детская. Она же, как правило, произрастает. Это то негативное зерно, которое дает негативные плоды уже в последующем.
Ну, вот какая штука. С осознанием греха человек тоже может впасть в грех. Но не имея его, он впадет в него чаще и тяжелее. Наверное, так. Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Мне хотелось бы сказать напоследок вот что, дорогие радиослушатели. Мы не пытались тут развенчивать советскую семью, но постарались показать на примере вождей, лидеров советского общества, что чего-то очень важного не хватало в духовной атмосфере общества. Вера – это вещь, которая и в самые тяжелые часы твоей жизни, и в триумфальные часы предотвращает наиболее страшные движения твоей души. Она ставит перед тобой барьеры, которые должны перед ней стоять во имя Господа Бога и во имя того, чтобы ты сам не потерял образ Божий. И когда она отсутствует, а для политического лица Советского Союза ясно, что отсутствие или почти полное отсутствие веры – это норма, тогда случаются вещи страшные и соблазнительные. К сожалению. Ну, что вам сказать, дорогие радиослушатели? Слава Богу, что сейчас не так. Мне остается от вашего имени поблагодарить Артура Викторовича Атаева.
Спасибо. И вам спасибо, Дмитрий Михайлович.
Ну, прежде всего, нашим радиослушателям за внимание спасибо. И сказать вам, благодарим вас за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».